Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. К концу третьего года широкомасштабной войны против Украины российское общество, российская экономика, российская власть адаптировались к ней и, кажется, готовы играть в долгую. Одновременно Россия нашла новых союзников в источнике технологий и людских ресурсов, а Запад показал, что не готов к длительной конфронтации, да и вообще к конфронтации как таковой. Насколько прочен тыл России? Как долго она способна вести войну без экономического коллапса и социального взрыва? И выдержит ли сценарий долгой войны Украина? Говорим в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете Антона Сергеенко.
К концу третьего года войны в Украине Россия приспособилась к западным санкциям и продолжает воевать даже в условиях частичной изоляции. Несмотря на потерю западных технологий и рынков, страна нашла новых партнеров. Особенно в Азии, получает от них технологии и оружие и активно развивает свое военное производство. Экономика, хоть и переживает спад, держится на плаву благодаря высоким ценам на энергоносители и большому госзаказу. Общество также адаптировалось к войне. Появился большой класс людей, получающих деньги от контрактов с Минобороны и от военных заказов. Впервые за много десятилетий нефтяные доходы приходят к беднейшим слоям. При этом пропаганда в России работает на полную мощность. Население готовит к тому, что конфликт затянется. В краткосрочной перспективе Россия способна продолжать войну. Однако люди устают, ресурсы рано или поздно закончатся. Среднесрочный прогноз не столь оптимистичен. Если экономика еще больше просядет, а на фронте в России начнутся серьезные неудачи, социальный протест или политический кризис могут стать реальностью. Для Украины такая затяжная война еще более серьезное испытание в условиях критического дефицита мобилизационных ресурсов и разрушенной промышленной и энергетической инфраструктуры. Запад пока помогает деньгами и оружием, но чем дольше все это продолжается, тем больше давление союзников на Киев и принуждение к переговорам. О мире. Как долго Россия может продолжать эту войну? И выдержит ли Украина этот затяжной сценарий?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу экономист Дмитрий Некрасов, директор think-tank под названием CASE – Center for Analysis and Strategy in Europe. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну вот хотелось обсудить тот доклад, который вы буквально пару недель назад издали в соавторстве с экономистами Сергеем Алексашенко, Владиславом Иноземцевым. Доклад под названием «Надежный тыл диктатора», который исследует пределы вот этой вот устойчивости России и развеивает очень многие мифы относительно того, что экономика России на грани коллапса, Россия не выдержит больших военных расходов, кончаются ракеты, кончаются ресурсы. И вот первый вопрос, который я хочу вам задать в связи с этим докладом, а почему, вот как экономист, вы считаете, настолько ошиблись все прогнозы? Потому что, глядя из 24 на 22 год, я не могу подумать, я не могу вспомнить ни одного экономиста, который сказал бы, что нет, Россия выдержит эту войну, все просчитано, и Россия готова воевать еще годами.
Ну почему же? Я в частности, в 22 году писал, ну, может быть, не про то, что годами, но про то, что не надо переоценивать эффекты санкций, что такого обвала, про который все говорят, быть не может. Ну, то есть, в принципе, как сказать, ну, я же эту линию довольно давно...
Вы говорили, ну, Всемирный банк, МВФ, прогнозы были по падению прекрасного ВВП России на 10-15-20%, ну, по падению курса рубля 200-300 и так далее за доллар.
Хорошо, давайте тут надо просто несколько линий, почему произошли ошибки. Первая линия, она связана с тем, что, скажем так, скорее не Россию там недооценили, а Запад переоценил свои возможности. Степень контроля Запада над как в принципе мировой экономикой, так и элементами институциональной инфраструктуры оказалась не столь высокой, как многие считали. Ну, во-первых, в принципе, Запад уже давно не... как сказать, не большая часть экономики, как это было, допустим, во время противостояния там, с Советским Союзом, можно было, по большому счету, с точки зрения экономического размера, пренебречь всеми там, третьими странами, третьим миром, так называемым. Да? Все эти Индии, Китай, это все было там в пределах, если не погрешности, но значительно уступало там, в совокупности своей и одним Соединенным Штатам. Сейчас большая часть мировой экономики – это все-таки глобальный юг, так или иначе. А, соответственно, если вы не вовлекаете в санкционную коалицию там, Индию и Китай, то, в общем-то, ваша коалиция ну, дырява. Помимо этого, ну, скажем так, контроль над институтами, которые Запад считал, что он осуществляет достаточно эффективно, ну, на самом деле не столь плотен. И, в принципе, ну, как сказать, они переоценили свои возможности администрировать одновременно очень большое количество регуляций. Реально, ну, время и внимание бюрократии ограничены. Так жестко и одновременно так много было изначально невозможно администрировать, против кого бы они ни боролись. Второе, все-таки никто никогда не переоценивал, в смысле, не пытался санкционировать страну, экономику такого масштаба. Mm-hmm. Все-таки Россия – это даже не Иран. Причем по степени интегрированности России в мировую экономику – это просто в несколько раз не Иран. То есть масштабы внешней торговли России в несколько раз превышают иранские. Там про Кубу, Венесуэлу тут говорить бессмысленно. Соответственно, ну, никто никогда не пробовал обложить санкциями такую большую экономику, которая носит такое ключевое значение для многих мировых экономических процессов.
Вот попробуй, мне понравилось, прервалось у вас в докладе, как раз такая вещь написана, что все эти годы вспоминали вот это презрительное прозвание Маккейна, Россия – это бензоколонка с ракетами. Но забыли о том, что, собственно, 1-2 раза в неделю любому человеку с машиной на бензоколонку надо заезжать.
Да. Это был как раз третий пункт мой. Что, в общем-то, там весь этот разговор, причем я вот в этом смысле, я сам тоже часто вел такой разговор, что вот сырьевая зависимость, мы только сырье поставляем, низкие уровни передела. Ну, действительно, только сырьем, там, сильно богатой технологически развитой страной стать сложно. Нужно больше сырья на душу населения, чем в России. Однако, в условиях экономической войны оказалось, что, в общем-то, сырье-то оно нужно всем, особенно такое, как нефть, где у тебя есть просто картельный сговор на рынке. И на самом деле, такого большого поставщика, как Россия, заместить просто физически нечем. Да? То есть, ну, кроме как-то нарушая картель, то есть либо надо опять-таки передоговариваться со всеми там саудитами как-то очень по-жесткому, либо у тебя просто нечем заменить Россию, на рынке дефицит, и, соответственно, все равно будут брать нефть. А вот, допустим, там автомобили или микроволновки, или еще большое количество товаров такого среднего уровня технологической сложности, тут конкуренция огромная, куча стран, которые хотят залезть на эти рынки. То есть, вот с сырьем бывает дефициты, есть там рынки продавцов, да, и с чем-то очень высокотехнологичным, каким-то вот самым хай-эндом, тоже есть там рынки продавцов, где у кого-то есть уникальные преимущества. А вот в середине, которую в основном импортировала Россия, ну, ребят, ну как бы Китай может заменить всех. Вот, это третий фактор. Да. Теперь надо перейти просто к, собственно, российской экономике. Тут, ну, во-первых, сохранялась некоторая инерция, скажем так, у комментаторов внешних, они, которые были на Западе, было два типа таких комментаторов. Одни, в общем-то, сформировались в логике криминологии и вышли из холодной войны. Они до сих пор продолжали воспринимать российскую экономику как нерыночную. В реальной жизни российская экономика сегодня гораздо более гибкая и адаптивная, чем, ну, по крайней мере, европейская. Там, про американскую не буду говорить, а про европейскую уж однозначно. Большая часть стран Евросоюза гораздо более зарегулированы, имеют гораздо менее гибкий бизнес и гораздо менее, ну, быстрые, как бы, реакции и связи, и адаптации среды на внешние шоки. Россия сегодня, ну, во-первых, просто тут это, конечно, не заслуга правительства, это как бы бизнес, который в течение 20 с лишним лет, даже 30, какие 20, 30 с лишним лет постоянно проходил из кризиса в кризис, из кризиса в кризис, из кризиса в кризис, и он научился как бы жить в кризисах очень хорошо. Соответственно, плюс, как сказать, обходить санкции с коррумпированной гибкой бюрократией эффективнее, чем с честно исполняющей свои обязанности и исполняющей букву закона.
Что, а вот я хотел здесь одну вещь у вас уточнить, да, как у экономиста. Насколько вообще государственной является сейчас экономика России? Потому что последние лет 20 все только говорили, что Путин идет к государственному экономике, как он свою кандидатскую писал, о роли госсектора в нефтянке, в топливно-энергетическом комплексе. И вот что, а сейчас получается, что она не настолько государственна, что именно частный сектор дает вот эту гибкость и плавучесть?
Ну, тут нам придется уйти несколько в такую плоскость. А что такое государственное влияние, государствление? Это собственность или это влияние на действие? Вот, например, современные европейские банки, даже будучи частными, ну, то есть, как у них форма собственности очень мало влияет на их эффективность. Очень сильно влияет количество регуляций, которые к этим банкам применили. Вот на самом деле пойду ли я в этот банк или в тот, зависит от того, насколько менеджмент этого банка соблюдает или не соблюдает безумное количество совершенно идиотских правил, которые сейчас ввели европейские регуляторы. А частный или государственный – это уже некоторый такой вторичный вопрос. Поэтому, грубо говоря, если у вас рынок, если у вас, допустим, отрасль сильно зарегулирована, и вы все равно действуете в соответствии с какими-то, условно говоря, государственными регуляциями о том, как, что и что делать, кого нанимать, какой рабочий день, то и так далее и тому подобное, то у вас очень мало возможности повышать эффективность, как обычно ее повышают, условно говоря, частные компании.
Понятно.
И напротив, если тебе какую-то контору отдали, условно говоря, в такое чисто коррупционное, тебя назначили, ты решаешь такие-то задачи, дальше что хочешь берешь, все остальное твое. То есть, грубо говоря, мост построй, у тебя сумма такая, а дальше действуй как хочешь. Да? Сделай то, у вас, в принципе, совершенно государственная и совершенно коррумпированная структура. Если она кому-то отдана на откуп в такой достаточно жесткой конкурентной логике, может вести себя более рыночно, чем и более адаптивно, слово рыночно.
Может, российские банки, Сбер или ВТБ. Формально это госбанки, ведут они себя абсолютно по-рыночному и действуют в российской гибридной такой серой коррумпированной среде.
Да. И они при этом ведут себя гораздо более адаптивно и гибко, чем большинство частных европейских банков. То есть, я не буду сравнивать их с сингапурскими банками, с европейскими сравнить можно.
Понятно.
И у европейских банков они выигрывают. Соответственно, адаптивность, то есть, слова государственные, не государственные, даже рыночные, не рыночные, они не совсем правильные. Скорее мы говорим о словах адаптивность, гибкость, поведение при изменении ситуации.
Тем более в современной России, я думаю, форма собственности не столь важна, потому что прямые и непрямые методы контроля государства, они все равно существуют, существуют чекисты или госчиновники в наблюдательных советах и так далее. Так что и частное вопрос, всегда в России условно частное.
Вопрос, на что они направлены? Если евробюрократия предписывает, какой в автобусах должна быть форма сидения, это сейчас не шутка, это прям действительно и плюс у вас есть всякие правила, сколько у вас должно быть женщин, сколько у вас должно быть карликов, сколько у вас должно быть кого еще, как кого, сколько времени, когда можно работать и прочее, даже будучи совершенно частным, вы можете быть гораздо менее эффективным, чем абсолютно государственная компания.
Мы немножко здесь отвлеклись к формам собственности в российской экономике, возвращаемся к войне, к военному, собственно, к устойчивости российской экономики в эпоху войны. Откуда рост? Откуда берется такой рост, который все сейчас прогнозируют? Я понимаю, что военная экономика неожиданно она заработала, прям как у Гитлера при Шпеере. Крутятся колеса военной экономики, так оно что, Михалыч, как оказывается, все просто было. Дать военный заказ экономике, и все работает, и все забегали. И что? И как долго это может продолжаться?
Во-первых, то, что во время войны экономика растет, это нормально. Все экономики, если вас не бомбят, как фашистскую Германию, и то даже когда бомбили долгое время, росли перестали расти году в 43-м в конце. Как правило, во время войны экономика растет, она падает после войны. Это касается не только российской экономики, это касается всех. Мне кажется, мы уже с вами на эту тему говорили, что самое большое падение ВВП США было в 46-м году. Это понятно. Может это продолжаться? Вопрос в том, какой масштаб военных расходов. То есть, в том масштабе военных расходов, который несет современная Россия, а это исторически очень небольшой масштаб. За 6,5% военных расходов ВВП, США за все время холодной войны имела более высокие военные расходы, чем Россия сейчас.
Или из того же нашего с вами предыдущего разговора, Израиль,
Израиль вообще 19% имел 30 лет в среднем.
И при этом это очень высокие стабильные цифры роста, имея 19% военных расходов.
Да. Поэтому в целом говорить, мы возвращаемся, я отвечаю то же самое, потому что мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Войну такого масштаба экономика может вести бесконечно и при этом расти. Эта война, если мы это рассматриваем исключительно с точки зрения финансово-экономической, не учитывая то, что стачивается просто еще и люди, да, то есть у вас же все-таки все равно там как-то кто-то гибнет, а кто-то эмигрирует, и кто-то приобретает не те навыки, которые приобретал бы в мирной экономике, полезные для мирной экономики, да. А может быть, люди-то как-то источатся, хотя тоже, в общем-то, там, наверное, демография показывает, что рожают все равно быстрее, чем погибают, да, но с экономической точки зрения, ну, это просто, то есть, этот вопрос, он просто некорректен. Ну, что значит, сколько угодно, вот, ну, вопрос надо было ставить, наверное, примерно так. Когда начнет как бы, запас прочности не нарастать, а сокращаться, сколько для этого, насколько больше нужно тратить? Вот, ну, грубо говоря, если будет в 3 раза больше военных расходов, вот будет ли это конечный период? Я думаю, что нет, не будет. А вот если 4, то, наверное, будет. Ну, если в 5 раз
больше. Сейчас 6,5. То есть, скажем, нас не должны впечатлять эти цифры. Последний бюджет 2025 года, который сейчас был опубликован, в который 33% идет на безопасность на силовиков. То есть это цифры ничего вот такого сверхъестественного не показывают.
Мне всегда такие передергивания со стороны нашей либеральной общественности вот, вызывает вопрос, а чем мы отличаемся от путинской пропаганды, если мы повторяем вот эту мантру про 33% бюджета, но это просто прямо не так. Во-первых, давайте разложим, все-таки не будем объединять пожарников, участковых, таможенников и всех, вообще всех силовиков в военные расходы. Это все не совсем так. Да? Во-вторых, все-таки бюджет у нас есть не только федеральный, а есть консолидированный бюджет. И вот эта фраза, что в федеральном бюджете 30% расходов военные, а на социалку тратится меньше, ну, это просто прямое вранье. Только в одном пенсионном фонде расходы пенсионного фонда больше, чем все военные расходы. Причем все военные расходы – это больше, чем расходы на войну. Да? У них же еще есть и там стратегическая компонента, и флот, и чего только нет. Да? И училища, и военные городки, и военные пенсионеры – очень много всего. Так вот, даже только одни пенсии до сих пор больше, чем все военные расходы. Это не равно расходам на войну. Только одни пенсии. Если мы будем, посмотрим на бюджет консолидированный, где есть пенсионный фонд, самые большие расходы государства всегда были, расходы на пенсионеров самые большие, они до сих пор самые большие, ничто с ними не сравнится. Где есть фонд медицинского страхования, где есть региональные бюджеты, в которых сидит большая часть образования. Вот где есть много-много-много-много чего, есть фонд социального страхования, есть муниципальные бюджеты. Вот если мы все это дело объединим и вычленим расходы непосредственно на войну, ну, если мы скажем, что у нас будет 10% расходов от консолидированного бюджета на вот войну, наверное, так.
Ну, понятно. Нет, но здесь в любом случае, как бы, так сказать, наиболее для меня показательными являются не цифры бюджета, а цифры по отношению к ВВП. И то, что вы говорите, 6-6,5%, это все как бы ставит на место.
Это всего военных расходов, а не только а не на войну. То есть чисто рост это непосредственно общих. На войну – это 3-3,5% ВВП, не больше.
И при этом бюджет абсолютно сбалансирован, в отличие опять-таки, от западных экономик.
Они собирали, то есть, грубо говоря, по состоянию на 9 месяцев, они вообще даже их свели с профицитом.
Что, с профицитом вышли, да.
Ну, там, с каким-то копеечным, нет, они говорят, что по итогам года будет дефицит, сейчас посмотрим, я просто не очень понимаю. То есть, грубо говоря, слова и то, что отчитываются цифры, они расходятся, причем расходятся вот не как обычно там, что типа говорят больше, чем реально видно, а сейчас видно больше, чем говорят. Потому что они говорят, мы сведем бюджет с дефицитом 3 триллиона.
Ну, я не вижу, как они... Прежде чем задам последний вопрос в этой части, хочу процитировать ваш доклад. Такая впечатляющая фраза. В ситуации войны на истощение в ее нынешних масштабах и для цели оценки ее ближайших перспектив следует считать экономические ресурсы России безграничными. Даже если страна столкнется с более заметными хозяйственными трудностями, их тяготы будут переложены на бизнес и население. И не будут сдерживать продолжение военных действий и материально-техническое обеспечение. Тогда вот такой вопрос. А где есть вообще эти разломы? Где есть точки слома? Где есть точки напряжения, когда вот эта вся усталость металла скажется?
Понимаете, тут же есть экономика. Это не единственный язык, которым можно описывать реальность. Да? Есть еще социальная сфера. Есть какие-то политические моменты. Есть, старение управленческого аппарата. Геронтократия нам известный термин.
Есть биологическая жизнь лидера, да.
Да. Поэтому, если мы будем подходить со строго экономической точки зрения, то Вот нагрузка этой войны лежит настолько ниже вообще любых, ну, скажем, значимых параметров, что об этом странно говорить. То есть, ну, грубо говоря, никакого содержательного разговора о том, где тут точка слома, он невозможен. Потому что для того, чтобы точка слома выявилась, нужно давление в несколько раз больше. Вот просто по масштабам несколько раз большее давление. А другое дело, что издержки-то они несутся на широком фронте. Имеется в виду там... Но люди гибнут, да, желающих вот идти на войну, мы не знаем сколько, но правда, ну, неважно, сейчас об этом не будем. То есть, возможно, для того, чтобы заполнять эти вакансии воюющих, придется там экспоненциально повышать выплаты, да. Народ там вроде пока всех там нанимают за деньги, вроде пока как бы там молчит, что называется, особо не ропщит, да, но это же тоже, ну, по большому счету, между, не знаю, там, ситуацией там, в 15-м году и в 17-м году, 1900, ну, там тоже вот ничего такого вроде не произошло, убивать стали меньше, в 17-м году гибло меньше, чем в 15-м, но ну, все посыпалось в 17-м, то есть есть какая-то усталость там социальных процессов, поэтому я не знаю, то есть, очевидно, нельзя говорить о там, бесконечности, если мы берем все факторы. Но если мы берем исключительно экономическую оптику, какие есть ресурсы дальнейшего увеличения военных расходов? Они просто... То есть, еще раз, возможно кратное увеличение
понятно.
Военных расходов?
Ну, в общем, кратное. Понятно, да. Ответ понятен. Действительно,
без проблем, серьезно.
Аналогии, конечно, приятно вспоминать эти аналогии, что неожиданно Российская империя посыпалась. Но ей, конечно, противостояла совершенно другая военная машина, огромная Германская империя, по сравнению с той обескровленной и с последних сил сопротивляющейся Украине.
Да, и та слабая Российская империя, очень слабая экономика, гораздо более бедная, чем современная Россия, во много раз более бедная. Приближалась к уровню военных расходов в 40% ВВП.
Да.
Первую мировую войну. Она приближалась к 40% там.
А сейчас еще и поддержка Китая и всего прочего мира, о котором мы сейчас поговорим после небольшого перерыва.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о пределах устойчивости России. Российской экономики, российского общества, России во внешнем мире. Как долго нынешняя Россия, путинский режим, может продолжать войну с Украиной? Еще год, еще три, еще 10. Рассуждает об этом экономический обозреватель Максим Блант.
Бесконечно долго. Ну, пока они не кончатся россияне. Потому что для ведения войны России, в общем, нужны не деньги, а нужны железная руда, которая хранится в ее недрах, нужен коксующийся уголь, чтобы уплавлять эту броневую сталь, ну и так далее и тому подобное. Да, этих ресурсов у России хватит надолго, не говоря уже про дизельное топливо, которым заправляются танки и прочее, ну, бензин, дизельное топливо и все остальное. В этом отношении говорить о высокотехнологичной войне, может быть, и не придется, да, в случае серьезного кризиса и неспособности закупать комплектующие для более высокоточного или высокотехнологичного оружия. Но, в принципе, воевать тем, что есть, Россия может, если не бесконечно долго, то очень долго. Другой вопрос, насколько это устойчивая конструкция и не приведет ли это к коллапсу российской экономики. Здесь вопрос в том, что подразумевается под коллапсом. Если конец 80-х можно считать коллапсом, то он близится, причем гораздо быстрее, чем в начале 80-х годов. Устойчивость российской экономики к внешним шокам, таким как падение цен на нефть там, и так далее, она очень низка. Мы видим реакцию на то, что американцы включили в санкционный список «Газпромбанк», та последняя калитка, которая официально позволяла Европе платить за газ. Да. Понятно, что в Центральном банке надеются, что вот-вот сейчас найдутся новые обходные пути, найдутся способы, найдутся. Но все это делает российский экспорт менее рентабельным, более дорогим. Власти в 23-м году пытались переложить на экспортеров. Ну, получилось, да, стабилизировать. Но они пустили кровь не сырьевым экспортерам, которые в итоге оказались на грани рентабельности. В совокупности с повышением ставок это сыграло злую шутку. Сейчас действительно российская экономика все больше и больше становится похожа на экономику 80-х Советского Союза. Когда действовала очень простая модель, экономика работала на войну, на военно-промышленный комплекс, потому что в Политбюро ЦК КПСС очень испугались программы «Звездных войн». Рейган их очень неплохо развел в этом отношении.
Это был Максим Блант в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Дмитрием Некрасовым, экономистом, директором think tank CASE, Center for Analysis and Strategy in Europe, который только что опубликовал доклад под названием «Надежный тыл диктатора». Дмитрий, ну теперь, собственно, вот и Максим об этом сказал, социальные параметры устойчивости. Ну вот мы, конечно, проводили параллели с 16-17 годом, но сейчас, кажется, чисто социально найдено тоже какая-то достаточно универсальная формула, по которой война как бы переведена на коммерческую основу, и это снимает все моральные соображения, снимает, так сказать, вопрос потерь. Ну, люди как бы получили деньги, пошли и умерли. Это их рациональный экономический выбор, да? То есть получается, что как бы социальный вопрос снимается вот этими выплатами.
Ну, в целом, да, вопрос в пределах этого. Мы ведь тоже, мы сейчас провели исследование, социологическое исследование в России относительно того, за какие деньги люди готовы идти воевать.
Вот, оно умирать, назовем уж своими умирать, словами, да. Давайте теперь поговорим по еще одному ресурсу. Мы уже его касались в первой части нашего разговора. Это ресурс незападного мира, который неожиданно очень, мне кажется, сильно. Для меня лично это было очень такое как бы сильная и внезапная консолидация. И действительно, как бы поменялись мои собственные взгляды на глобализацию, на то, как, насколько вообще мир зависит от западных технологий, от западного доминирования. Не находимся ли мы на такой точке слома исторического, да, когда в этой войне на наших глазах формируется альтернативная глобализация, альтернативные центры силы. Я не говорю, что это какой-то БРИКС будет, но я говорю, что появляются какие-то другие системы расчетов, может быть, основанные на криптовалютах. Появляются огромные серые зоны, в которых вообще отсутствует концепция авторского права. Зоны нелегальные, зоны неподвластные доллару, свифту и прочим вещам. В общем, что Россия неожиданно, вот эта война вокруг себя создает такую турбулентность, в которой появляется вот эта вот альтглобализация.
Да, но тут отвечу в двух линиях. Да. Одна линия коротко, то, что, конечно, мы находимся на точке слома, но она совсем не связана с Россией, а, в общем-то, все решения вокруг этого слома лежат между Китаем и США. Вот если Китай и США вступают в фазу серьезного экономического противостояния, ну, этот слом, он сам по себе, у нас будет два технологических лагеря, у нас будут разные платформы, у нас будет много чего замыкаться в двух средах. Но это к России имеет малое отношение. А вот то, что действительно происходит вокруг России, и что тут, ну, многие тенденции были и раньше, там какие-то системы альтернативных расчетов пытались строиться и так далее, но просто они здесь приобрели совершенно другой масштаб и размах. Запад переоценил, это как раз мы этого касались в самом начале, что Запад переоценил то, насколько он контролирует собственную национальную систему.
Да.
То есть, ну, то, насколько, то есть, ну, хорошо, допустим, эту-то систему он контролирует, насколько эта система безальтернативна для глобального юга. И вынудив, просто вынудив, Россия бы никогда сама в этом направлении не поехала. И я имею в виду под Россией не обязательно там правительство России, а большое количество там, условно, бизнесменов, которые вынуждены искать каналы оплаты товаров туда и сюда. Да? Ну, а дальше за ними чиновники, которые, ну, там, создают какие-то определенные действия, им помогающие. По сути, Сейчас Россия консолидирована, я имею в виду бизнес и частично даже власть, вместо попытки встроиться в глобальную систему институтов, которая наблюдалась даже и после 2014 года, продолжалась во многих отношениях, по крайней мере, процессы эти продолжались, перестроилась на то, чтобы просто их ломать. Ну, то есть, либо где-то подкармливать альтернативы, причем... Вот у меня всегда мой любимый пример – это сухой закон в США. Вот ввели сухой закон в США, но очень легко было начать гнать алкоголь левый, и было очень легко его продавать. А у государства не было столько полицейских, чтобы всем это предотвратить. В итоге пить продолжили примерно столько же, а государство лишилось налогов, а эти налоги собрала себе организованная преступность. Да. Вот здесь то же самое. Вытолкнув, по сути, внешняя торговля России – 800 миллиардов долларов в год. 800 миллиардов долларов. И вытолкнув их, по сути, в необходимость построения серых схем, вы создали... рынок на несколько десятков миллиардов долларов, которые могут забрать просто те люди, которые строят инфраструктуру для этих схем. И понятно, ну, это становится просто вот... то, что она использует другие кирпичики для того, чтобы себя собрать, это понятно, кирпичики возникли раньше, но начинает строиться альтернативная система международных расчетов. Не потому, что там БРИКС о чем-то договорился, а потому что, условно говоря, американцы переоценили безальтернативность существующей системы. Переоценили просто прямо. Я считаю, что это прямая ошибка. Вот, ну, грубо говоря, вообще все там финансовые санкции в отношении России – это набор глупостей, с моей точки зрения. Ну, причем, ладно, бог с ним, там... Одна часть, что эти глупости помогли где-то Путину, что сковывали капитал внутри страны. Но есть и другая часть, что если эти глупости продолжаются в неумеренном виде, то можно просто, ну, реально создать серьезную альтернативу той финансовой системе, которую институционально контролируют, ну, в принципе, даже тут слово «Запад» не надо говорить, американцы, которые контролируют американцы, и они сейчас своими руками подкармливают альтернативу.
Это, вот да, сейчас, да, Трамп по последнее заявление было, что, конечно, это немножко раздуто, возможно, преувеличено, что стопроцентные тарифы для тех, кто будет в альтернативных системах расчетах, вот это вот БРИКСовское, что те, кто выйдет из долларовых системы расчетов, будут тарифы. Это, видимо, ощущают какую-то опасность, исходящую от вот этого вот серого гибридного мира?
Ну, так хорошо, прекрасно. Будет так, я думаю, это с их точки зрения правильный ход, просто другое это дело. Центр мировой торговли, он уже сместился. У нас мировая торговля, то есть понятно, что Штаты – это крупнейший рынок, крупнейший, очень много от него зависит. Но доля снижается, и глобальный юг, он в том числе и между собой торгует. И вы сейчас, по сути, вытолкнули Россию на торговлю только с глобальным югом. Соответственно, клиринг в рамках вот этой торговли глобального юга, ну, так или иначе, какой-то альтернативный, ну, уже существует, ну, просто он сейчас совсем, как бы, серый и странный, но, думаю, выкристаллизуется какой-то. И особенно если все-таки там... То есть, главное, неопределенность здесь не вокруг России, главное, неопределенность вокруг Китая и США, еще раз повторюсь. Да. Потому что вот куда пойдет мир, зависит от той точки разлома, а не от этой. И это, конечно, на нее как-то влияет, но это такая, это, ну, как сказать, если там глобально договорятся и конфронтация не будет обостряться, то это одна история, какой-то там маргинал и прочее. А если все-таки там начнется серьезнейшая конфронтация, то очень многие вещи, которые мы сейчас воспринимаем как негатив для российской экономики, на самом деле могут обернуться позитивом, потому что, ну, одно дело, мы живем в том мире, который, как сказать, в котором мы жили до этого, глобализации и западного доминирования. Другое дело, у нас опять два блока, один из которых китайский. В китайском блоке Россия может занять другую технологическую нишу, ну, хотя бы в некоторых аспектах, ну, то есть, понятно, что это тоже надо постараться, но тем не менее, нежели в глобальной нормальной экономике. Поэтому тут все зависит не от российского театра экономических
военных действий. Просто так получается, что эта война попала в такой, в тектонический разлом мирсистемы, той мирсистемы, о которой писал еще Бродели, Валерстайн, да, сформированная Западом. Она на глазах, в ней появляются трещины, появляются альтернативы, прежде всего, в лице Китая. И Россия вот в эту со своей войной, со своими серыми гибридными схемами, в эту альтернативную мирсистему все активнее вписывается. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был экономист и директор Think Tank Case Дмитрий Некрасов, а мы вернемся буквально через мгновение.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости России. Как долго может она продолжать войну в Украине? В частности, насколько устойчива военная промышленность России? Рассуждает об этом военный эксперт Юрий Федоров.
Склады истощаются уже значительная, ну, примерно половина того, что там находилось, уже использовано, и, соответственно, возникает вопрос. А хорошо, а вот кончатся запасы на складах, и что тогда? И тогда сможет Россия вести войну с резко сокращенными поставками бронетехники или не сможет? Я думаю, что не сможет. Есть некое подтверждение тому, что российская военная промышленность вышла на плато, несмотря на крупные вложения, крупные финансовые вложения. Есть данные по запуску ракет, потому какое количество ракет ежемесячно запускается в Украину, ракет всех типов. И, ну, это диаграммы, которые построены на основе этих данных, они носят такой ступенчатый характер. Величина, количество ракет меняется, но меняется в определенных пределах. И если попробовать вычислить среднюю линию тренда, то оказывается, что в 2024 году, в общем, количество ракет, среднее количество ракет, запускаемых ежемесячно, несколько снизилось, оно не увеличилось. То есть, скажем, в ноябре количество ракет было меньше, чем, ну, если брать средние цифры, чем в начале года. А это значит, что промышленность находится на плато, потому что то, что производится, то и запускается. Ну, в основном. Может быть, что-то уходит на какие-то склады для военной снаты. Но я думаю, что, в общем, практически вся продукция ракетной промышленности идет в дело. Если количество этих запущенных по Украине ракет не увеличивается в среднем, а уменьшается, немного, но уменьшается, значит, просто промышленность не в состоянии нарастить их выпуск. По каким причинам – это уже другой вопрос. То же самое может происходить и с бронетанковой промышленностью, и с производством других систем вооружений. А раз промышленность не может увеличить выпуск, ну, тогда, значит, вот потери вооружений и истощение складов приведет к тому, что у России не хватит железа для того, чтобы воевать.
Это был Юрий Федоров в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне и адъюнкт-профессор Университета Джорджтауна. Добрый день, или скорее доброе утро, Мария.
Доброе утро, Сергей.
Поставлю сразу вопрос ребром. Проигрывает ли Запад войну в Украине? Я не говорю, что Путин ее выигрывает, я не говорю, что Россия ее выигрывает, а вот так вот. Проигрывает ли вот этот раунд противостояния Запад?
Ну, с учетом того, что Запад специально отказывается определить, что означает победа Украины в войне, четко это не скажешь, конечно. Но вот если судить по ситуации на фронте осенью 2024 года, Россия оккупировала вновь, да, вот откусила от Украины больше территории, чем за какое-либо время с марта 2022 года. Да. То есть в этом плане, конечно, сдерживать Россию, мешать ее продвижению, не получается столь успешно, сколько можно было бы ожидать на фоне санкций и военной поддержки, которую Украина получает.
Ну, я шире хотел спросить, если посмотреть стратегически, фактически Путину удалось навязать Западу глобальную войну. Война, очевидно, приобретает глобальный характер с такими, с ядерными отголосками. Запад вообще понимает, что он находится в состоянии войны? Или это по-прежнему видится как некий региональный конфликт?
Да, я думаю, что это зависит от определенных групп. Безусловно, мне кажется, я согласна с вашими оценками, мне кажется, мы действительно понемножку переходим в состояние такой все более глобальной войны, особенно на фоне беспрецедентной поддержки Китая, который он оказывает России. У нас в CSIS был доклад весной этого года, где мы показали, что именно Китай является основным фактором ведения России этой войны. То есть он замещает все там, от автомобильного рынка вплоть до там, военных компонентов двойного назначения, до вплоть до уже действительно оборонного типа производства. Все активнее появляются новости, что вот Россия и Китай ставят совместное производство там, дронов и прочее. В этом плане, безусловно, как Украина поддерживает Запад, да, так и Россия действительно не воюет не одна, а с помощью Китая, не говоря уже о том, что есть еще глобальный юг, так называемый, да, вот все эти третьи страны, которые формально занимают нейтральную позицию, но в реальности они помогают России часто обходить санкции. Я бы назвала это прокси глобальной войной, в том плане, что прямого, да, столкновения между Россией, там, Западом, Китаем, Западом нет, но, безусловно, динамика неприятная и сдерживает толком, вот я еще раз повторюсь, Россию в Украине пока не получается. При этом, конечно, часть аналитиков, например, скажем, военные в США не считают это глобальной войной, они считают, что Россия это такая очень средняя конвенциональная угроза, которая не является серьезным вызовом для США в долгосрочном периоде, и как раз про нее можно забыть, а перефокусироваться на Китай. И на самом деле вот отсутствие точно выработанного взгляда на то, что собой представляет эта война, это одна из причин, которая блокирует в том числе увеличение поставок Украине и более эффективная способность держать Россию в Украине со стороны Запада.
Да. К вопросу о Китае, буквально недавно, сегодня читал, что Китай сейчас очень внимательно изучает способы обхода санкций ввиду возможного выпадения на Тайвань. То есть Китай смотрит на Россию сейчас как на некую тестовую площадку, что будет, когда Китай нападет на Тайвань. Так что в этом отношении это однозначно для меня лично глобальная война. И вот здесь какая-то асимметрия получается. Понимаете, то есть Путин фактически ведет войну и применяет различные гибридные стратегии в этой войне, а Запад не хочет себе даже самому признаться, что он находится в состоянии войны с Россией. Вот эта вот стратегическая асимметрия ведет, мне кажется, к такой очень половинчатой и нерешительной поддержки Украины.
И дает преимущество Путину, да. Безусловно.
Да, и дает преимущество Путину. Просто это к разговору о том, что неожиданно еще одним ресурсом войны России в Украине оказалась вот эта вот нерешительность Запада. А как думаете, это вот так уже руку на сердце положа, может быть, действительно Путин это правильно просчитал, что Запад не будет способен дать ответ? Ведь, собственно, Грузия сошла с рук в 2008 году, фактически 2014 год тоже более-менее сошел с рук. То есть, может быть, это был стратегический расчет достаточно правильный?
Кстати, 2014 год, я тут оговорюсь, он сошел с рук до момента того, как сепаратисты сбили, так называемые, до Боинга. Вот тогда уже не сошел с рук. А так в реальности действительно. Ну, понятно, что, во-первых, Путин опытный политик. Он у власти четверть века фактически, да. И он, вот про КГБ, откуда он родом, можно говорить что угодно, но психологию, да, своего контрагента они считывают хорошо. И в этом плане его расчет отчасти был оправдан. Другое дело, что он радикально просчитался, начав эту войну, потому что он-то думал, что Запад вообще помогать не будет, а Украина будет оккупирована там в течение пары недель. Ничего подобного не случилось, и на самом деле у России сегодня в результате его ошибок не осталось, да, вот в его логике сценариев других, кроме того, чтобы усиливать эту войну. И надо понимать, что ресурсы Путина тоже не бесконечны, несмотря на то, что он кажется сейчас абсолютно таким, да, вот, несдерживаемым. Все упирается в то, что Запад не хочет инвестировать больше в войну, в том числе потому, как неиронично это звучит, что нет гарантии, что война продлится долго, потому что вот контракты ВПК европейские, там, они требуют долгосрочных инвестиций, и они просто не готовы перестраивать свою экономику таким радикальным способом, потому что они не уверены, что это будет долгосрочная война. В каком-то смысле убедить их в том, что война долгосрочная, было бы для Украины лучше с точки зрения инвестиций в ВПК. Вот. С другой стороны, мы уже, несмотря на то, что сейчас очень много таких бодрых, оптимистичных докладов, посвященных тому, что экономика российская может очень долго в таком периоде существовать, все-таки мы видим накапливающиеся признаки негативные. Это инфляция, которую Центральный банк не может сдержать. Уже и ставка на 21% поднята Центральным банком, а сейчас уже говорится 20%. 25%. Бизнес, по свежим опросам Центрального банка, ожидает сильнейшего ускорения инфляции с начала войны. То есть это не получается. Явно замедляется производство определенных типов продукции. То есть уже не такой бодрый рост, который российская экономика демонстрировала в начале войны. И огромная нехватка людей. Более 1 миллиона теряет Россия примерно каждый год. И особенно значимо, естественно, на фоне того, что часть из них уходит воевать. Это, кстати, одна из причин, на мой взгляд, по которой Путин не объявляет новую волну мобилизации. Еще и потому, что просто нет людей, иначе их приходится из экономики выбирать, а значит, не будет такого производства. Ну и, кроме того, понемножечку санкции все-таки кусаются. Это не означает, что вот все пропало. К сожалению, по разным оценкам самых разных разведок, Россия может продолжать в таком режиме. Как минимум до 26 года, а мы все время меняем...
Извините, 5-6 лет вот мы обсуждаем доклад Алексашенко, Иноземцева и Некрасова. Там вот дано, что у России есть строго достаточно 5-6 лет ресурсов на ведение подобного рода войны. И вот как раз вопрос...
Я добавлю, Сергей, аналитические оценки. Все аналитики обычно выдают такую оценку. 5-6 лет это, видимо, дальше мы просто не видим. Да, все не очень плохо, но сказать, что хорошо, тоже нельзя, поскольку все больше вот признаков того, что экономика перенагрета. Теоретически, если будет удар, например, по доходам, по нефтяным доходам России сейчас, это может привести экономику в кризис. То есть все такие доклады учитывают некий статус-кво. Но, например, Трамп, в том числе некоторые новые члены его, предполагаемой приходящей администрации, часто говорят, что необходимо ударять по нефтяным доходам России. И в этом случае, на фоне вот текущего статус-кво, ситуация может сильно измениться. Это я цитирую в том числе недавний доклад Януса Клуги из SWP.
Вот это был мой следующий вопрос. Что может изменить фактор Трампа? И можно ли сейчас по нынешним назначениям, высказываниям уже догадаться о каких-то контурах будущей стратегии? Или мы все узнаем только после 20 января?
Ну, просто вот если судить по тому, что говорится... Та реальность, в которой работают вновь назначенные представители администрации приходящие, она вряд ли будет успешна, эта политика переговоров с Путиным. Да? Начнем с того, что, во-первых, новые назначенцы, например, Майкл Волц или Марк Руби, это люди достаточно ястребиных взглядов по России. То есть они вряд ли будут готовы так просто сдать Украину Кремлю. В этом плане хорошая новость. С другой стороны, вот у нас есть имя нового инвоя Кит Келлог, который как раз вот пропонент идеи, что надо с Россией договориться. И в целом акцент Трампа во время своей предвыборной кампании и многие из его окружающих его консультантов, людей, советников, говорят о том, что вот нас основное это Китай, вот по той причине, в том числе, о которой мы с вами обсуждали, Сергей. И надо, чтобы Россия стала европейской проблемой. Европа недостаточно инвестирует в свою ВПК, недостаточно делает для того, чтобы свою безопасность поддержать. И единственный способ это сделать, это вот сейчас дать такой сильный стимул им заняться своей безопасностью. А как это сделать? Это пробить поставки оружия. Но это, конечно, для Украины очень тяжелый сценарий. Но дело в том, что многие из тех, вот, кто так говорят вокруг Трампа, из того, что я читала, они все время опирают на то, что Путин прежде всего боится, что Украина войдет в НАТО, что это ключевой его мотиватор. В реальности, как мы понимаем, дело не в НАТО, не только в НАТО, а дело в том, что Путин просто хочет контролировать Украину. Да?
Ну да, видим по Швеции и Финляндии, вступление Финляндии в НАТО не вызывает вообще никакой ноль реакции в Кремле.
Ну там были какие-то нехорошие слова, да, но толком наоборот они убрали даже от границ Финляндии танки и так далее. То есть в реальности, очевидно, проблема не в этом. Тут, соответственно, речь пойдет о поставках вооружений в Украину, понятно. Да. И на этом я просто не вижу, как они могут договориться, если честно. То есть, мне кажется, что они попробуют, но вот варианты, что это будет эффективно, у меня мало. Очевидно. Плюс, еще скажу, что администрация Трампа, в отличие от Байдена, гораздо меньше ограничена по вопросам санкций на нефть. Это является сейчас ключевым вопросом. Поскольку и для Байдена климатическая повестка была ключевой, энерготранзит, и, соответственно, было меньше инвестиций в добычу нефти, хотя сейчас она развивается в США. Трамп все время обещает повысить инвестиции в разнообразную добычу
шланцевой нефти. Что может стать ударом по нефтяным доходам России?
Может, правда, не мгновенно. Опять же, все это как минимум год, а может быть и дольше, поэтому быстрых решений тут тоже нет. Понятно. Но хотя бы они думают в этом направлении.
Хорошо. Тогда какая просматривается сейчас стратегия Запада? Сдерживание? Вот я читал ваше недавнее интервью, вы говорите, что это вообще продолжение. Фактически мы ушли на небольшую паузу, на длинный перекур, да, такой времен Ельцина и Горбачева и Ельцина. И сейчас просто возвращаемся к той же старой, доброй, не очень доброй, холодной войне и стратегии сдерживания.
Ну да, это мой взгляд, который в том числе основан на моих академических публикациях. С моей точки зрения, не было по-настоящему смены элит, поскольку вот Путин и его окружающие в существенной степени это нижний уровень номенклатуры советской, то есть политических элит советского режима, которые все туда отмывались, отбирались с определенными взглядами, была очень сильная индоктринация, и вне сомнений удержали вот это мнение, что, во-первых, Россия – это великая держава, во-вторых, Запад – это враг, и в-третьих, постсоветское пространство – это минимальная сфера интересов, которую Россия, как великая держава, должна с собой удерживать. То есть, если мы даже в Украину не можем справиться, условно говоря, то как мы вообще можем претендовать на мировое господство? А мировое господство, новая Ялта, да, как мы понимаем, это, в принципе, движущий стимул Путина. В этом плане, вот если смотреть на недореформированные институты российские 90-х годов, очень четко видно вот это вот новое просыпание, да, вот это, как пробуждался этот монстр советский, как бы он в институтах, в людях, в установках, которые, увы, толком не были изменены. И Россия не проделала необходимую очень тяжелую, да, работу, которая помогла бы ей как бы несколько отбросить вот это наследие. Россия не супердержава, но, я повторюсь, безусловно, по своим масштабам, дипломатический, экономический, военном плане, это великая держава в том плане, что она может оказывать.
Понятно, Западу надо с ней считаться. И что мы, так сказать, сейчас стоим на... Уже вошли в период нового сдерживания. То есть, фактически, мы сейчас где-то в 50-х годах оказались.
Да, и вот что-то напоминающее Карибский кризис, да, у нас сильно очень перед глазами маячит.
Впереди грозит. Карибский кризис еще впереди.
Увы, да. Наверное. Но здесь что важно, чем очень сильно отличается от реальностей того, когда Джордж Кеннон писал, да, свою долгую телеграмму. Это первый момент. Это, во-первых, линия сместилась. Это хорошая новость для центральноевропейских стран, да, что теперь эта линия проходит не по Берлину, восток-запад, а по Украине. Да. Для Украины, увы, это тяжелая история. Но она смещается. Это означает, что у России как бы сейчас меньше возможностей объективно по сравнению с Советским Союзом. Но вторая проблема – это Китай. То, с чего мы начали. Он это огромный фактор, который очень сильно меняет, да, геополитическую реальность. У США, у Запада фактически два противника на двух фронтах. И вот всю предыдущее время очень много критикует Запад за то, что вот умиротворял агрессора, да, недостаточно жестко отвечал Путину. Но надо понимать, что во многом политика строилась, исходя из попыток оттянуть Россию от Китая. Потому что вот эта ось России-Китай, она очень опасная и очень сильная потенциально. Но, к сожалению, как мы видим, это все абсолютно закончилось крахом. Да. Несмотря на то, что даже там профессора типа Мершаймера до сих пор призывают к этому. Очевидно, что сегодня это невозможно. Но это означает, что мы имеем выстраивающуюся ось Россия-Китай, плюс еще там Северная Корея и Иран. И пока, да, как с ней справиться, четкого видения нету. Но как минимум мы видим проблему.
Последний вопрос, короткий. Мы видим, что Путин, собственно, весь этот эфир про то, что Россия, Путин готовы к долгой войне. Готов ли к долгой войне Запад?
Я думаю, что у Запада нет вариантов. Он будет вынужден перенастраиваться и действительно вести эту войну, потому что сегодня на кону не только судьба Украины, что сама по себе чудовищно, но и просто выживание такого правового миропорядка, который существовал более-менее, там, как минимум со Второй мировой войны, да, но как минимум последние 35 лет. Поэтому это во многом для Запада экзистенциальный вопрос, и чем быстрее западные страны это осознают, тем лучше.
Да, действительно, здесь очень важно понимание, что переходит Запад от понимания регионального конфликта к России, к этой войне как экзистенциальной угрозе. Спасибо, Мария. Была с нами на связи Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне и адъюнкт-профессор университета Джорджтауна. От тебя скажу, что выходит, как бы все готовы. Путин готов, Россия, российское население, кажется, вполне себе готово. Российский ВПК готов к долгой войне. Запад готов к долгой войне. Остается только вопрос, готова ли к долгой войне Украина, истекающая кровью, на пороге холодной зимы и буквально находящаяся на грани истощения своих ресурсов. Ответ на этот вопрос узнаем в 2025 году. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.